Шокированный Ваниным ответом, комиссар попытался увести разговор в сторону и спросил, получает ли он письма из дома. «Редко, товарищ полковник», — ответил он. «Впрочем, это вам лучше должно быть известно, не так ли?» Ваня взглянул на обескураженного такой прямотой полковника и добавил, как нечто саморазумеющееся. «Но ведь это входит в ваши обязанности. Кто знает, может, чисто по-человечески вы поступили бы иначе?» Полковник молчал. Этот юноша задавал ему слишком много загадок. Он почувствовал нечто вроде восхищения и отвернулся к окну. На улице было теплое августовское утро. Безоблачное небо предвещало жаркий день. Через открытое окно проникали запахи неповторимого приволжского лета. «Идите, Рихтер, вам нужно время на размышления, и я даю вам 2 часа. Подумайте. Мир слишком прекрасен, чтобы покидать его таким молодым. Я хочу дать вам шанс». «Слушаю, товарищ полковник», — ответил Ваня и вышел твердым шагом из кабинета. Вернувшись в казарму, он встретил Переделка. Тот улыбнулся. «Ты, Рихтер, свободен до 12 часов. Бери свою книжку и исчезни куда-нибудь, чтоб тебя не видно было». «Слушаюсь, товарищ старшина». Ваня пошел в сторону карцера. Здесь, за столовой, перед забором завхоз посадил как-то несколько виноградных лоз. Они давно уже заросли сорняками и степной травой, которая была уже выше пояса. Здесь Ваня мог спрятаться. Говорили, что в траве водятся змеи. Одна, мол, даже ужалила незадачливого Дон Жуана. Ваня, однако, не думал о змеях. Его охватило странное беспокойство. «Я умру, как апостол Павел, и повторю за ним. Теперь живу не я. Христос живет во мне», — думал он, отыскивая траву повыше. Он лег, вынул из кармана Евангелие и стал читать про страдания Христовы. Вдруг перед глазами возникла его любимая картина из Ленинградского Эрмитажа. Это была небольшая работа неизвестного итальянского мастера XVIII века. Художник нарисовал одну лишь голову Христа в терновом венке. Печально любящий взгляд Иисуса выражал, с одной стороны, нечеловеческое страдание, а с другой, Ване всегда казалось, когда он смотрел на картину, Иисус как бы вопрошал: «Я за тебя страдал, а что ты теперь сделаешь для меня?» Этот немой вопрос часто волновал Ваню. Он видел его сейчас как живого. Ваня закрыл глаза, встал на колени и попытался молиться, но вдруг все заслонил испуганный взгляд Абдулаева. Ваня задумался. Снова и снова он слышал в себе мстительный зверевский голос. Нет, это был его голос. Он слишком хорошо это знал. И тем не менее этот голос принадлежал его палачу. «Это мое я», — догадался Ваня. «Во мне нет ничего хорошего. Без Христа я пропал». Перед его мысленным взором еще раз прошли события последних дней. Они мучили его. Он заплакал. Солнце грело все сильнее. Трава не давала прохлады. Кроме того, она колола тело. Тошнота подкатила к горлу. «Отец, неужели я умру? У меня ведь есть родители. Милая подруга». При мысли о Марине, которая ждала его дома, ему стало не по себе. «И потом, еще наша община. У меня есть способности. Я мог бы служить тебе. Неужели я непременно должен умереть?» Никто ему не отвечал. Ване стало страшно. «Отец, слышишь ли ты меня? Я твой сын, я хочу жить». Он вытер слезы, взял Евангелие и открыл его наугад. «О, отец мой!» Воззвал и с силой закусил губу, чтобы не закричать вслух. Кровь потекла по подбородку. Прошел почти час. Ваня молча лежал на траве. В непостижимой внутренней агонии он повторял: «Да, отец, я хочу, помоги мне». Проходило время, Ваня затих. Потом он шевельнулся, поднял лицо и увидел прямо перед собой гроздь винограда. «Откуда?» — подумал он. «Откуда эта виноградная лоза среди сорняков?» И услышал внутри себя: «Кто за мной пойдет, тот принесет много плода». Ваня встал на колени и начал с облегчением истово молиться. «Отец, я отдал тебе свою жизнь. Ты сегодня ее принял от меня. Я готов умереть за тебя, Что бы со мной ни произошло, дай мне остаться верным тебе. Я хочу жить в тебе». Опять полились слезы, но теперь это были слезы радости. Господь подарил ему победу. Началась новая жизнь в лоне Христовом. Ангел-хранитель. Ваня вышел радостный из своего убежища. 2 часа прошли. По пути к казарме ему встретился старшина Переделка. «Ты куда пропал, Рихтер? Я тебя уже с полчаса ищу. На 12 комиссар назначил построение. Я уже испугался, что ты повесился где-нибудь. Видок у тебя тот еще. Кровь вон. С кем это ты все дерешься целый день? Что тебе ночи не хватает?» — подтрунивал Переделка. Ваня молчал. «Иди умойся, Рихтер, а то комиссар еще подумает, что мы тебя здесь пытаем». Ваня охотно выполнил приказ. Через 5 минут он уже стоял в строю. Комиссар произнес длинную речь. «Наша часть удостоена чести в случае нападения китайских империалистов стоять на переднем рубеже защиты Родины». «Это большая честь», — подчеркнул он. «Но нам также надо разбить внутреннего врага. Лентяи, саботажники и прочий сброд недостойны защищать Родину. Я хочу вам сегодня показать 2 представителей этого сброда. Первый из них – отпетый саботажник». «Баптист», – приказал он, – 3 шага вперед!» Ваня, для которого все это было неожиданностью, не сразу понял, что речь идет о нем. Он надеялся на то, что среди 1500 солдат вдруг найдется еще какой-нибудь баптист. Однако никто не двигался. Тогда он вышел вперед. Лицо его залилось краской, но глаза горели. Страха не было. Вот так, стоя перед всей частью, Ваня слушал, как комиссар развивал теорию о связи баптистов с международным империализмом. Затем он вызвал 2-го саботажника, широкоплечего здорового детину. «Здесь Ефрейтов Сергеев, товарищ полковник», — оглушительно рыкнул он. Ему вся процедура, казалось, доставляла удовольствие. «Смотрите у меня, не станьте такими, как этот ефрейтор», — сказал комиссар и перешел к другим темам. До конца мероприятия, которое продолжалось еще более получаса, оба солдата стояли на виду всей части. Ваня заметил, что Сергеев за ним наблюдал. Когда после обеда новобранцев развели по казармам регулярной части, Ваня попал во 2-ю роту, и он встретился в коридоре с Сергеевым. «А, это ты, баптист. Я про тебя слыхал. Петухов мне рассказывал. Здорово они тебя отделали. Не бойся, теперь этому конец. Меня зовут Владимир». Он протянул Ване руку. «Кто тебя теперь тронет хоть пальцем, тот будет дело иметь со мной. Будем друзьями, ладно?» «Ладно», — ответил Ваня, толком не понимая, что происходит. В этот момент мимо проходил Переделка. Его, кажется, тоже переводили из учебной во 2-ю роту. Сергеев схватил его за рукав, повернул к себе лицом и сказал безо всяких объяснений: «Если ты еще раз сторонишь Рихтера, я из тебя сделаю рагу. Понятно?» «Это не от меня зависит», — промямлил тот. «Я знаю, ты трус. Здесь заводила Зверев. С ним я тоже поговорю как следует. Но ты запомни, за каждую неприятность, которая случится с Рихтером и которой ты будешь прямо или косвенно причастен, я у тебя буду вырывать по члену, ты понял?» «Понял, понял, Володя». Сергеев отпустил Переделка, и тот, понурившись, поспешил пройти мимо Вани. Ваня пошел в казарму, где дежурный прапорщик Смирнов показал ему койку. «Рихтер, привет!» — вдруг сказал кто-то у него за спиной. Ваня обернулся и увидел невысокого, крепко сбитого рыжего солдата. «Отто Майер!» — представился тот. «Я немец!» — продолжал он. «Ты тоже немец! И поэтому я хочу тебе помочь. Мне еще 1/2 служить осталось», — сообщил он с нескрываемым удовольствием. «То, что ты баптист, меня, например, нисколько не волнует, и других солдат, между прочим, тоже». Завязался оживленный разговор. Ваня сразу почувствовал доверие к этому парню. «Скажи-ка, Отто», — сказал он, — «а что за человек Сергеев?» «А, твой политический соратник, хороший малый. Его отец — шишка в КГБ». Говорят, даже генерал. Но он всю эту систему не уважает, поэтому отец сунул его служить в простую часть. На перевоспитание. А здесь все боятся его отца. Если наказывают, то мягко, а он делает, что хочет. Хорошо бы тебе с ним подружиться. Понятно, сказал Ваня. Мой ангел-хранитель. Что ты сказал? Не понял Отто. Ничего, это я так, про себя. Ночью Ваня спал спокойно. Он снова был в согласии с Богом, и он послал ему ангела-хранителя. Ангел этот, конечно, совсем не походил на ангела, но дело свое он знал. Больше Ваню по ночам никто не беспокоил. Перевод. «Привет! Ну как идут дела у обученного советского солдата?» Ваня обернулся на доброжелательный голос и увидел Отто, своего нового знакомого. «Привет! Хорошо, что ты зашел», — ответил Ваня. Сразу после первого их разговора он почувствовал абсолютное доверие к этому немцу. Его присутствие придавало ему уверенности. Ваня собирал свои пожитки. Новобранцев переводили из учебной части в регулярные батальоны. Говорили, что там будет все намного проще. «Ваня, я про тебя все знаю, дружок. Знаю, что ты отказался брать в руки оружие. Имей в виду, это сильно осложнит твою службу». Отто говорил тихо, так что Ване пришлось напрячь слух. «Я неверующий, и в этом деле ничего не понимаю. На твоем месте я бы плюнул на все. Но ведь ты немец, и я немец, поэтому я считаю своим долгом тебе помочь». Он помолчал немного и продолжил. «Я слышал, что тебя определили во второй дивизион. Это химия, химзащита, значит. Там тебя в два счета могут к праотцам отправить». Ваня молчал. Он уже слышал, что его направили во второй дивизион. Он помнил угрозу Зверева, что уж он-то найдет способ изничтожить баптистскую заразу. После длинной паузы Ваня поднял голову, посмотрел Отто в глаза и сказал тихо, но твердо: «Я знаю, Бог мне поможет». Он смирился со своей судьбой, и это произвело на Отто нехорошее впечатление. «Ну, старик, не надо так, не падай духом. Где наша не пропадала?» — попытался успокоить он Ваню. «Двое немцев уж выберутся как-нибудь из русской переделки, так ведь?» — говорил Отто с такой уверенностью, что она передалась и Ване. «А что же мы можем сделать?» — спросил он с любопытством. «Мы тебя пристроим в рабочий взвод. Тебе там, правда, придется вкалывать, почем зря, но зато оттуда можно иногда смыться на пару часов», — объяснил Отто. «А кто же меня туда переведет, скажи на милость?» — спросил Ваня недоверчиво. «Ну, это уж моя забота», — ответил Отто и вышел, посвистывая из казармы. После обеда солдат распределили по подразделениям. Едва Ваня попал в казарму своего дивизиона, он понял, что ему здесь не поздоровится. Командир дивизиона майор Иванов, великан с мясистым лицом и приплюснутым носом, при первой же встрече придрался к его форме, которая обычно была в полном порядке. Вечером он отправил его в ночной наряд на кухню, чтобы не ухмылялся, как он выразился. «Ну, у этого мне не сдобровать», — решил Ваня. На следующее утро Ваню вызвали в комиссарку батальона, лейтенанту Добролюбову. Ваня знал этого офицера по одной единственной встрече. В свое время Добролюбов уговаривал Ваню не отказываться от ношения оружия. «Верить тебе ведь никто не запрещает, и верь себе на здоровье. Но совсем не обязательно, чтобы все об этом знали. Есть ведь много других возможностей выразить свои убеждения, не мозоля людям глаза. Меннониты, вот, например, те всегда так и говорят, что они тихие верующие. Не надо обращать на себя внимание», — убеждал он. Когда Ваня отказался следовать его советам, он посмотрел на него почти с уважением и отпустил со словами: «Да поможет тебе твой Бог». Ваня не забыл этой встречи, которая так отличалась от всех его встреч с политработниками. По пути к Добролюбову он встретился с Отто. «К лейтенанту идешь?» – спросил тот. «Да, надеюсь, что это не новая ловушка», – ответил Ваня. «Не бойся, никакой ловушки нет на этот раз», – успокоил его Отто, словно он был в курсе дела. «Лейтенант тебя накажет и переведет в трудовой взвод. Им там срочно нужно сварщик, и я сказал Добролюбову, что ты отличный сварщик». Отто рассмеялся. «Кто я?» — не понял Ваня. «Ты классный сварщик!» — повторил тот со смехом. «Ты что, Отто, какой сварщик?» «Ну, я немного учился сварке, аппарат подержал раз в руках, но это не значит, что я сварщик, тем более классный. Я не смогу». «Сможешь, дружок, сможешь!» — повторил Отто серьезно. «Никуда не денешься. Немцы все умеют. А уж про такую мелочь, как сварка, и говорить нечего. Сможешь. Ведь это твое единственное спасение. Ты должен стать для них необходимым. Только так ты сможешь здесь выжить». Вот так говорил быстро. Его слова звучали резко, как приказ. Вдруг он замолчал, серьезно посмотрел на Ваню и затем продолжил. «Скажешь Добролюбову, что ты в техникуме учился на сварщика и хорошо владеешь этим делом. Понятно? Остальное предоставь мне». Отто похлопал Ваню по плечу и сказал на прощание по-немецки. «Все будет в порядке, старик, не вешай нос». «Какой он, однако, убежденный националист», — думал Ваня, поднимаясь на третий этаж. Когда Ваня вошел в кабинет, Добролюбов стоял к нему спиной и курил. Ваня отрапортовал, но офицер не повернулся. Некоторое время Ваня стоял в кабинете, не зная, что делать. Все это сильно напоминало ему встречу с полковником Карьеровым. «Их, наверное, всех обучают таким методом обращения с солдатами», — решил Ваня. Но тут Добролюбов обернулся, посмотрел с улыбкой на Ваню и сказал с подчеркнутым дружелюбием. «Я восхищаюсь вами, Рихтер. Вы первый из встреченных мною людей, кто рискует всем ради своих убеждений. Но знаете ли вы, что ваши трудности еще только начались? Нет-нет, инакомыслящий у нас с легким испугом не отделается». Он попытался рассмеяться, но смех у него не получился. «Кажется, его работа ему очень нравится», — пытался Ваня понять поведение офицера. «Так вы, значит, не измените своего решения, товарищ Рихтер?» — спросил Добролюбов. «Так точно, товарищ лейтенант», — ответил Ваня, удивленный необычным обращением. «Тогда вашим трудностям не будет конца», — сказал офицер и добавил. «Жаль, а я думал, что вы образумитесь. Однако ваш фанатизм, вероятно, сильнее разума». «Вы только что восхищались моей последовательностью, а теперь говорите обратное», — возразил Ваня. Добролюбов не ожидал комментариев. Замечание, вероятно, немного его смутило, и он замолчал. «Послушайте, Рихтер», — прервал, наконец, затянувшуюся паузу. «Против вас затевают процесс. Это для вас добром не кончится. Я ведь знаю этих деятелей и их методы. Они вас отправят на несколько лет за решетку. Осознаете ли вы свое теперешнее положение?» Ваня молчал. «Я хотел бы вас оставить в этой части», — продолжал Добролюбов. «Здесь для вас будет безопаснее всего. У нас здесь есть рабочий взвод, такое ремонтное подразделение. Там, правда, надо вкалывать. Умеешь работать?» Лейтенант заговорил тише, более доверительно, перешел на «ты». «Товарищ лейтенант, я умею и хочу работать. Нигде никогда я не говорил, что не хочу работать», — горячо возразил Ваня. «Я готов все сделать для Родины, но только я не могу защищать ее с оружием в руках». Ванины слова прозвучали как-то выспренне, и Добролюбов ответил в том же тоне. «Я знаю, Рихтер, что вы готовы все сделать, я знаю». Помолчав несколько секунд, он встал со стула, на который только что сел, подошел к Ване и спросил, внимательно глядя ему в глаза. «Вы умеете работать со сварочным аппаратом, Рихтер?» У Вани перехватило дыхание, но ответ сложился сам как-то по себе. «По сварке я был лучшим в группе. Насколько я соответствую вашим требованиям, это вам лучше судить, товарищ лейтенант». «Хороший ответ. Скромно и с достоинством. И как это у вас у верующих получается?» Добролюбов как-то сразу расслабился. «Ну ладно. Завтра придешь в мастерскую и сваришь шов. Если он будет настолько хорош, как нам говорил твой друг Отто, то твои шансы на то, чтобы выйти живым из рядов нашей славной армии, вырастут на 100%. Он снова попытался рассмеяться, и снова смех не получился. Ваню его слова обожгли. Выдержит ли он экзамен? Не обманул ли он лейтенанта? Стоит ли ему вообще с этим делом связываться? Что будет, если все узнают, что он никакой не сварщик?» Ваня был в смятении. Он опустил глаза, чтобы скрыть свои чувства. Добролюбов прямо смотрел на него, пытаясь улыбнуться. «Можете идти, Рихтер», — услышал Ваня, будто издалека. Он поднял голову и посмотрел офицеру в глаза. «Идите, Рихтер. Встретимся завтра утром. И не пытайся нас обмануть. Нас обмануть невозможно. Мы знаем все. Понятно?» В голосе Добролюбова теперь звучал сарказм. Он отвернулся к окну, закурил сигарету и направился к тому месту, где стоял, когда Ваня вошел в кабинет. Ваню охватили беспокойство и страх. Уже несколько дней он находился в состоянии внутреннего равновесия и покоя. Преодоление ненависти к своим учителям наполнило его сердце любовью и удовлетворением. Казалось, уже ничто не сможет вывести его из этого состояния. И вот новая ситуация. Опять над ним нависла опасность. За прошедшие месяцы он привык не обращать на это внимания. Что Бог ни делает, все к лучшему. Никогда прежде он не осознавал столь ясно верность слов апостола Павла из его письма к римлянам. «Тем, кто любит Бога, все содействует ко благу». Теперь ему снова надо было принимать решение. Ему этого не хотелось. Однако что-то в нем говорило, что Бог, наверное, заинтересован в том, чтобы Ваня вырос. А ведь взрослый мужчина может все решить сам, не обращаясь никому за советом. Бог тоже ведь заинтересован в таких взрослых детях. Однако все внутренние доводы не могли прогнать Ванин страх. Он чувствовал, что может не справиться в данной ситуации. Поглощенный своими мыслями, он возвращался в казарму, как вдруг услышал недовольный голос майора Иванова. «Гляньте-ка на него! Все солдаты давно уже на занятиях, а наш баптист разгуливает, устроил себе легкую жизнь!» Ваня ускорил шаг. «Рядовой Рихтер, где это вы гуляете, хотел бы я знать?» Зарычал он, когда Ваня подошел ближе. «Отвечайте сразу, без всяких отговорок!» «Разрешите объяснить, товарищ майор? Я был в политотделе, куда меня пригласил для беседы лейтенант Добролюбов», — ответил Ваня. Злой голос майора вернул его к реальности. «Для беседы, говорите, в политотдел, значит. А оказывается, вы очень ценный политический собеседник. Отвечайте!» — кричал он. Ваня не успел и рта раскрыть, как он продолжал. «В моем взводе нет места политическому трепу. Мы занимаемся военным делом, понятно?» Он особо подчеркнул слова «военным делом». «А вас сюда, мой дорогой, послали не для того, чтобы заниматься бабьими сплетнями, а чтобы учиться. Учиться военному делу. Учиться убивать врагов. Сантименты надо было оставить дома, у бабушки. Понятно?» Я спрашиваю, понятно ли вам? Майор рассвирепел. «Так точно, товарищ майор, мне все понятно», — ответил Ваня безо всякого страха в голосе. Мясистое, плосконосое красное лицо Иванова почему-то не вызывало в нем страха. От него пахло алкоголем. Майор, вероятно, почувствовал, что Ваня его не боится. Это окончательно вывело его из себя. «Ничегошеньки тебе непонятно, фриц ты недоделанный!» Он так близко придвинул свое лицо к Ваниному, что того чуть не стошнило от жуткого запаха алкоголя, плохого табака и нечищенных зубов. «Но у меня ты поймешь. Смотри, я и не таких уму-разуму научил. Кто не понимает, тот быстро подыхает. Я лучший педагог советской армии», — прошипел Иванов Ване в лицо и громко захохотал. «Так точно, товарищ майор, я понял. Вы лучший педагог советской армии, и вы научите меня хорошим манерам», — ответил Ваня громко и решительно, отступив на шаг. «То-то! Если будешь все понимать, то не буду тебя наказывать, а сейчас марш в свой взвод! Учись, фриц, учись!» На этот раз даже без наказания обошлось. Радовался про себя Ваня по пути к своему взводу. Но там его ожидал новый сюрприз. Дежурный лейтенант, вероятно, ничего не знал о беседе в политотделе и наказал Ваню ночным нарядом на кухню. Таким образом, день закончился для Вани долгой ночью на кухне. Это была его вторая ночь перед огромным котлом с картошкой. Больше тысячи солдат роты будут есть завтра картофельное пюре, а Ване предстояло одному перечистить всю гору картошки. Усталый, он взялся за работу. К утру он вернулся в казарму, но на сон ему осталось всего час времени. На утренней поверке дежурный старшина отвел его в сторону и сказал, чтобы он немедленно явился к лейтенанту Добролюбову. «Я пойду с вами», — добавил старшина. Ваня стоял недалеко от майора Иванова, и тот слышал слова старшины. Против правил он повернулся к майору и спросил его, может ли он идти. Майор, казалось, был польщен. «Разрешите идти?» — повторил Ваня свою просьбу. Идите, Рихтер. Но соберитесь с мыслями и не болтайте там опять полдня. Сегодня мы начнем знакомиться с правилами пользования противогазом. У нас ведь дивизион химзащиты. Каждый солдат должен уметь различать газы. При этом он двумысленно улыбнулся. Теперь начинается серьезное дело, и вы у нас все меньше будете заниматься политическими разговорчиками. «Переделка!» — приказал он старшине. «Отведите рядового Рихтера к комиссару». «Слушаюсь», — ответил тот и вышел вместе с Ваней из казармы. «Лейтенант ждет тебя в мастерской», — сказал переделка Ване, когда они вышли из казармы. «Хочет, наверное, проверить, какой из тебя сварщик. Отто Майер, ты его знаешь? Сказал мне, что ты первоклассный сварщик». Разговорчивость и приветливость старшины обрадовали Ваню. Он немного успокоился. Он плохо знал этого украинца. Отто только говорил ему, что переделка – стукач, как все хохлы, и его надо остерегаться. Он также сказал Ване, что переделка получил задание перейти из учебки в мастерскую. Несмотря на эту информацию, Ване понравился его теперешний дружелюбный тон. В мастерской Ваню ждали лейтенант Добролюбов, Отто и незнакомый ефрейтор, который оказался ротным сварщиком. «Так, товарищ Рихтер, покажите нам теперь, как вы умеете варить». «Ефрейтов Ильин объяснит вам, что надо сделать». «Ильин», — приказал лейтенант, — «вы позовете меня потом, а вы, переделка, отведите рядового Рихтера сразу после сварки в часть. Майор Иванов не любит, когда его подчиненные надолго отвлекаются». Пока Ильин объяснял Ване задание, Отто что-то говорил лейтенанту. Вскоре они скрылись в одном из помещений, взяв с собой переделка. Ваня остался один с Ильиным. Задание было трудным. «Ничего у меня не выйдет», — подумал Ваня и стал горячо молиться. «Отче наш», — молился он, — «не я это все придумал. Но если ты хочешь избавить меня от химии, то веди мою руку». Вдруг он совершенно успокоился. Ильин дал ему электрод. Ваня даже не подумал о том, подойдет ли он, хотя, как известно, результат зависит от вида и толщины электрода. Недолго думая, он взялся за сварку. Скоро все швы были сделаны. Куски металла не распадались, и сами швы выглядели неплохо. Ильин был вроде бы доволен. «Но тут и мухлевать не надо», — сказал он весело. «Мы ведь уже заранее швы подготовили, на тот случай, если у тебя вообще ничего не выйдет». Тут появился переделка, и Ильин замолчал. «Ну, Рихтер, это был твой единственный шанс. Второй попытки не будет», — сказал переделка, и все еще дружелюбным тоном добавил. «Ильин, отнеси образцы лейтенанту», — приказал он и вышел вместе с Ваней из мастерской. Ванин взвод был на полигоне. Всем предстояло бежать 5-километровый кросс в противогазе. Было очень жарко. В 11 часов утра солнце уже высоко. Говорили, что в тени 30 градусов. Едва Ваня надел противогаз, ему стало нечем дышать. Он снял его, но майор Иванов тут же опять нахлобучил ему этот жуткий аппарат на голову. Иванов, казалось, нарочно следил за рядовым Рихтером. Ваня задыхался. Лишь через несколько минут он обнаружил, что на его противогазе был закрыт доступ воздуха. Он вынул трубку, и дышать стало легче. Тем не менее, легким не хватало воздуха. Майор ухмылялся. Процедура повторилась несколько раз. Наконец Ваня понял, как надо пользоваться противогазом, но к этому времени он совершенно выдохся. Другие солдаты, впрочем, чувствовали себя не лучше. Затем начался кросс. Уже через несколько метров Ваня стал выбиваться из сил. Было невыносимо жарко. Недостаток воздуха в противогазе и крики офицеров, которые бежали без противогазов и подгоняли солдат, превратили кросс в сущий ад. Но солдаты бежали. Бежал и Ваня. Он слышал, какие жуткие наказания ожидали тех, кто не выдержит испытания. Он просил помощи у Бога, и помощь пришла. Он все-таки дотянул до конца 5-километровой дистанции. Там стояло несколько дезинфекционных машин, душегубок, как их называли старослужащие. «Взвод! Через дезинфекцию марш!» – заорал один из офицеров. Ваня вбежал в одну из душегубок, сделал несколько шагов и упал в обморок. Его противогаз был негерметичен. Его вынесли из фургона, облили водой и привели в чувство. Едва он пришел в себя, как Иванов заорал во всю глотку. «Рихтер, назад, в дезинфекцию!» Ваня с трудом натянул противогаз. Колени у него дрожали, его сильно тошнило, глаза слезились. Он вернулся в фургон. И опять надышался газа через неплотно прилегающий противогаз. Наступило удушье, и он снова упал. Его вынесли наружу, стали приводить в чувство, но он долго не мог прийти в себя. Когда он открыл глаза, перед ним стоял Иванов. «Ну как, Рихтер? Небось, потруднее будет, чем болтать на тему политические темы более религиозные». Несколько секунд он разглядывал Ваню с кривой ухмылкой и затем проговорил. «В душегубке ты обратишься в веру истинную, дружок. Откажешься от Бога. Здесь я твой Бог, и никто, кроме меня». Ваня не отреагировал. У него не было сил. Он был рад, что его оставили в покое. На следующее утро, на еженедельной ротной проверке, он едва стоял на ногах. Была пятница. Некоторых солдат ожидало увольнительное. Несколько счастливчиков получили отпуск домой. Командир роты зачитывал приказы и вдруг упомянул Ванину фамилию. Нет, он не ослышался. Полковник сказал, что рядовой Рихтер в наказание за отказ подчиняться приказам переводится в ремонтное подразделение. Ваня невольно посмотрел вперед. Там стоял майор Иванов. Тот глядел на Ваню с искаженным от бешенства лицом, словно хотел сказать: «Ты от меня не уйдешь». Но на Ваню это не производило особого впечатления. Он выдержал испытание. Чудо случилось. На этот раз он был спасен. Верный друг дороже золота. Перевод в ремонтные мастерские оказался для Вани большой удачей. Солдатская жизнь шла здесь по особым законам. Изношенная техника часто ломалась, поэтому рабочий день у солдат был ненормированный. Зачастую им приходилось работать день и ночь. Но с другой стороны, солдат ремонтной бригады было чрезвычайно сложно контролировать. Конечно, в такой атмосфере процветала типично советская коррупция. Ваня очень скоро почувствовал преимущество своего нового положения. Офицеры, приходившие в мастерские, были просто неузнаваемы. Здесь господствовал скорее коммерческий, чем военный дух. Уже через неделю после своего перевода Ваня помогал Ильину собирать и сваривать ворота для гаражей. Ильин и не пытался скрыть, что ворота предназначались для частных гаражей командира и его заместителя. Без обиняков он вел Ваню в мир беспримерной коррупции и хищений. «Здесь, Ваня, хорошо, очень хорошо», — повторял он вновь и вновь. «Здесь, в мастерских, тебя никто не тронет. Но ты должен создавать впечатление, что ты всем необходим. У них у всех только одно на уме — побыстрее разбогатеть. Хоть здесь и армия, но среди начальства дисциплина и не пахнет. Сплошь да рядом взятки и подхалимаш. Делай, что тебе говорят, делай хорошо, и тогда тебе нечего бояться». «Но я ведь хорошо не умею, Саша, пойми», — попытался Ваня объяснить Ильину безысходность своего положения. «Знаю, я все про тебя знаю. Мне Ота рассказывал. Я, Вань, неверующий, но и рабом у этих болванов становиться не собираюсь». При этом он кивнул на гигантский плакат с портретом Ленина. «Поэтому я тебе помогу. Тебе все здесь помогут. За исключением Переделка, конечно. С ним держи ухо востро. Он все кругом вынюхивает. Шестерка, стукач, понимаешь?» «Ну, послушай, Саша», — возразил Ваня, «но ведь скоро заметит, что я на самом деле никакой не сварщик. Тогда ведь только хуже будет». «Эти придурки ничего не заметят», — успокоил его Ильин. «Только Переделка берегись. Он нехороший человек. Я здесь еще 2 месяца буду. Достаточно времени, чтобы тебе научиться хорошо варить. Что я могу сказать? Пусть твой Бог тебе поможет». Ваня стал учиться. Его сварнышные швы становились день ото дня лучше. Ильин был доволен. Но затем настал черный день, который чуть было все не перевернул. Ильин заболел. Его положили в лазарет. Через 2 дня после этого Переделка растолкал среди ночи Ваню. «Рихтер, вставай! Водитель ротного пригнал машину в мастерскую. Выхлопная труба лопнула. Вставай, надо срочно сварить». Ваня нехотя встал и пошел за Переделкой в мастерскую. Только там он понял, что за задание он получил, и испугался. Ему надо было приварить проржавевшую и отвалившуюся выхлопную трубу. Он еще никогда этого не делал и даже не видел, как это делает Ильин. «Я не знаю, как это делается», — хотел он сказать старшине, но побоялся раскрыться перед Переделкой. Вместо этого он сказал с наигранной уверенностью: «Трубу надо сначала снять, я так не могу сварить». «Как это не можешь?» — не понял сначала Переделка. «Ильин варит такие штуки с завязанными глазами, а ты не можешь? А что ты тогда вообще умеешь? Говори, чтобы я еще эту штучку снимал, я и не подумаю. Давай приваривай поскорее и в койку спать. Я не собираюсь здесь с тобой полночи лясы точить». Ваню прошиб холодный пот. Он не знал, как к этой трубе подступиться, просто понятия не имел. Он стоял в нерешительности. «Ильин всегда приваривает эту штуку прямо под машиной. Давай, не стой столбом, приваривай!» — приказал Переделка. Ваня полез под машину, стал сваривать. Но на этот раз у него ничего не выходило. Вместо того, чтобы приварить трубу, он прожигал в ней только все новые дырки. На его счастье старшина не видел того, что происходило под машиной. Он только все больше проявлял беспокойство. Вдруг под машиной вспыхнуло пламя. Наверное, Ваня коснулся какой-нибудь горючей проводки или чего-то в этом роде. Ваня выключил аппарат и накрыл с собой пламя. В считанные секунды оно было потушено. Белый, как полотно, Ваня вылез из-под машины. Переделка тоже остолбенел. Только что они стояли на краю катастрофы средней величины. «Я больше не полезу туда варить», — сказал Ваня тихо, но твердо. «Трубу надо сначала снять. Так слишком опасно». «Ты только чуть не взорвал машину шефа», — проговорил Переделка. «Ты вообще-то умеешь варить или нет? Ты, наверное, думал пересидеть здесь, в мастерских, трудные времена и уйти от ответственности перед нашим советским народом? Ты, баптист!» Переделка с угрожающим видом надвигался на Ваню. «Я больше не буду проводить сварку под машиной», — ответил Ваня тихо и отступил назад. «Ты будешь делать то, что мы скажем», — бушевал Переделка. «Нет, товарищ старшина», — возразил Ваня, — «я не могу. Я действительно еще ни разу в жизни не приваривал выхлопную трубу. Я не знаю, как это делается».
«И ты это говоришь только сейчас, обманщик», — орал тот. «Ты в этом скоро горько раскаешься. Завтра пойдешь опять на химию. Иванов передает тебе привет».
Старшина вышел из себя. Ваня молчал и не двигался с места. Переделка уже замахнулся, чтобы ударить его, но в этот момент вдруг открылись ворота мастерских и вошел Ильин. «Что здесь происходит?» — спросил он. Обычно наглый старшина испытывал большое уважение к Ильину. Его появление подействовало на него, как ушат холодной воды.
«Вот этот шизик, этот баптист, он, как только что выяснилось, вообще не умеет варить. И еще чуть-чуть, и этот саботажник взорвал бы машину шефа».
И он, матерясь, стал описывать ситуацию. «А ты, Ильин, ведь знал, что он никакой не сварщик. Я вас обоих теперь заложу. Это вам дорого обойдется», — заключил он свою речь. «Пошел ты», — ответил ему Ильин. Он взял из Ваниных рук сварочный аппарат и полез под машину. Через несколько минут работа была сделана. Ваня молился. Ему было страшно, но больше всего он корил себя за то, что впутался в эту историю. «Наверное, это было неугодно Богу», — думал он. Переделка посмотрел еще немного, как работает Ильин, и, ругаясь, вышел из мастерских. Ильин закончил работу и вылез из-под машины, сказав, как обычно, Ване, чтобы тот сложил инструмент и привел все в порядок. Когда Ваня все сделал, он подошел к нему и сказал твердо: «Не боись, старик, мы с Переделкой все уладим. Завтра меня выписывают из лазарета, и мы с тобой займемся сваркой выхлопов. С этим ты будешь сталкиваться чуть ли не каждый день, а теперь иди спать». «Отец Небесный», — молился Ваня по пути в казарму. «Ты послал мне ангела в лице Ильина. Благодарю тебя за это». Его сердце наполнилось радостью и покоем. Он знал, Бог испытывал его веру, поэтому не стоило всего этого так бояться. «Все ведь в твоих руках, Господи», — молился Ваня уже лежа в постели. «И завтрашний день, и все, что замышляет Переделка». Тот уже вовсю храпел, но даже храп сегодня не беспокоил Ваню. Он легко и спокойно заснул. Утром всю ремонтную бригаду срочно вызвали в мастерские, без разрядки и даже без завтрака. Целая колонна новеньких легковушек выстроилась перед воротами мастерских. Заместитель командира подполковник Светлов ответственный за всю технику в части, явился собственной персоной. Вначале Ваня подумал, что срочный вызов связан со вчерашним происшествием, но, увидев колонну машин и самого шефа, успокоился. «Ребята!» – обратился Светлов к солдатам. «В наш округ приехал генерал, и я обещал ему сегодня до обеда привести все машины в полный порядок». Переделка был польщен. «Слушаюсь, товарищ подполковник, к 12 часам все будет выполнено», – заверил он и приказал бригаде тотчас приступить к работе. У одной из машин механик нашел дефект в двигателе. Нужен был демонтаж. Переделка сам взялся за эту работу. Пока он готовил двигатель к выемке, Ильин, вызванный из лазарета, собрал вокруг себя всех солдат, за исключением Вани. «О чем это они там говорят?» – гадал Ваня, не привыкший к подобной таинственности. Даже когда собирались за водкой, от него ничего не скрывали, хотя все знали, что он не пьет и считает пьянство грехом. Скоро все выяснилось. Переделка как раз позвал нескольких солдат помочь ему вынуть двигатель из машины. «Товарищ старшина!» – обратился официальным тоном длинный и худой Михаил Дружинин из Москвы. «Мы боимся, как бы движок не повредить. Полезай-ка сам в яму и проследи снизу. А движок мы сами вымем. Правда, Сергей?» Дружинин подмигнул своему другу Сергею Петрову, бывшему боксеру, известному в части тем, что из принципа принимал участие во всех ротных драках. «Конечно!» – ответил тот. Переделка спустился в яму, и они начали высвобождать двигатель. Подцепили его краном и отвинтили все крепления. Дружинин медленно поднял двигатель над радиатором и вдруг снова отпустил вниз, мимо машины, прямо в яму. Переделка увидел это, попытался отвести двигатель в сторону, но было поздно. Тяжелый двигатель опускался, прижимая его к полу. Он закричал, стал звать на помощь, однако никто не двинулся с места. Ваня подбежал к яме, но Дружинин отодвинул его в сторону и сказал невозмутимо: «Ты не вмешивайся, пускай узнает, с кем он имеет дело». Двигатель отпускался все ниже. Переделка распластался на полу ямы. Он матерился, просил отпустить. «Стоп!» – приказал Петров. Солдаты сразу же остановили двигатель. «Эй ты, стукач презренный!» – проговорил вполголоса Петров, наклоняясь над ямой. «Нам надоела твоя стукотня. Обещаю, что больше ни слова не доложишь ни про кого из нас начальству, или же сегодня произойдет трагический несчастный случай со смертельным исходом».
«Вы что, убить его хотите?» – вмешался опять Ваня.
«Молчи, Рихтер!» – прикрикнул на него Дружинин. «Если ты со своим христианским милосердием сочувствуешь этому подонку, то ты среди нас исключение. У нас терпение лопнуло. Солнце не успеет сесть, а он тебя уже предает. С такой нечистью мы расправляемся в два счета».
Ваня хотел еще что-то возразить, но Ильин оттащил его в другое помещение.
«Жди здесь», — приказал он. Через несколько минут он возвратился в сопровождение Переделка. Тот плелся, опустив голову. «Ваня, забудь, пожалуйста, все, что между нами вчера произошло. Я беру свои слова назад», — промямлил он. «Ладно», — сказал Ваня и протянул ему руку. Они обменялись рукопожатием, и Переделка вышел, глядя в пол. Вечером того же дня он подошел к Ване и тихо спросил. «Ты что, правда хотел мне помочь, когда ребята меня чуть не задавили?» «Да, Роман, я правда хотел тебе помочь. Знаешь, я не думаю, что тебе очень приятно на всех стучать. Быть шестеркой у начальства – неблагородное занятие. Мне тебе жалко. Как христианин, я даже не обижаюсь на тебя. Мне тебя откровенно жаль».
«Вы, христиане, совсем другие люди. Хотел бы я тоже так думать», – ответил Переделка едва слышно и ушел.
В тот вечер Ваня молился за старшину Переделка. Бог уберег его от доноса и с помощью довольно странных обстоятельств заронил в сердце доносчика сомнение. «Как же ты велик, Боже!» – думал он. «У тебя даже люди, способные на самое худшее, уподобляются ангелам. Благодарю тебя, непостижимый отец!» «Танк на обмен!» «Ты что, остаться захотел?» – крикнул Ильину кто-то из ребят, уже с полчаса ожидавших его у мастерских. «Потерпите чуток, я сейчас закончу!» – донесся его спокойный голос из сварочного цеха. Через несколько минут он появился в дверях вместе с Ваней. Ты молодец, Ваня. Здорово все освоил. Надеюсь, твой Бог тебе поможет, что бы ни случилось. Я тебя, наверное, никогда не забуду». Он обнял Ваню и пошел прочь, ни разу не обернувшись. «Вот ты остался один», — подумал Ваня. За прошедшие месяцы он очень подружился с Ильиным. Теперь его не было рядом. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как к нему подошел Переделка. «Ну вот, Ваня, и уехал твой защитник», — сказал он и предложил неожиданно. «Давай дружить. Я знаю, что баптисты тоже доносчиков на дух не переносят. Но ты что думаешь? Мне это нравится? Да и сам себя ненавижу. Но если я не буду этого делать, меня начальство с дерьмом смешает. Жуткая жизнь. Хочу делать добро, нельзя, а зло меня делать заставляют». Послание к римлянам 7:24 перебил его друг Ваня. «Что ты сказал?» – не понял Переделка. «Ты почти дословно повторил одно место из Писания апостола Павла к римлянам. Там написано: «Я хочу доброго делать и не делаю. Я ненавижу зло, но делаю его. Несчастный я. Кто освободит меня от этого смертного тела?» «Что? Так написано в Библии?» – спросил Переделка с любопытством. «Да, эти слова относятся к человеку, который живет, не общаясь с Богом». «Вот хорошо бы Библию почитать», – сказал Переделка. «К сожалению, вы атеисты сделали Библию недоступной для многих. Откуда ж ты здесь Библию возьмешь?» – ответил Ваня, повернулся и пошел в свой сварочный цех. Сантиметы старшины после прощения с Ильиным были ему неприятны. Его друзья и помощники Ота, Ильин и Володя уехали. Будущее стало снова неясным. «Рихтер, срочно к подполковнику!» – услышал вдруг он голос из соседнего помещения. Ваня побежал к маленькой конторке, в которой обычно сидел начальник технических служб, подполковник Дельцов. Вот и сейчас, когда Ваня, запыхавшись, влетел в конторку, он восседал за столом, как всегда, под мухой. «Рихтер, мне срочно нужно двое новых ворот для гаражей». «Гаражи еще не построены, но это все равно. На той неделе ворота должны быть готовы, понятно?» «Товарищ подполковник, у нас ведь нет металла. Из чего же мы будем варить ворота?» «Металла, говоришь, нет?» Подполковник выругался, подтверждая безысходную ситуацию. «Рихтер, пойми, я обещал ворота, и они должны быть сделаны. Пораскинь-ка своим немецким мозгом. Вы, фрицы, ведь сообразительные». «У меня есть одна идея, товарищ подполковник, но насколько она исполнима, это вам решать». «Что за идея? Говори». «Вы отпустите меня в город, я обойду несколько предприятий и выменяю металл и все, что нам еще нужно, на нашу технику и солдат». «Ты что это выдумал?» Не понял сильно подвыпивший подполковник. «Ну, допустим, я предполагаю предприятию простой обмен. Мы даем им танк, грузовик или же взвод солдат на целый день, а они нам дают то, что нам нужно». «Гениально!» – оценил подполковник. «Вот вам немецкая реальность. Вы всегда думаете, и поэтому вы опасны, нельзя вам давать много думать». Он изрек еще несколько истин в том же духе и, наконец, согласился дать Ване увольнительную в город. «Но смотри, без металла не возвращайся, иначе это будет твоя последняя увольнительная, понял?» «Так точно, товарищ подполковник, понял. Мы этот обмен провернем». Следующий день начался с долгожданного вручения увольнительной. «Живым ты отсюда не выйдешь. Кажется, это предсказание не сбылось». Ваня вышел из части в 9:30. Был пасмурный осенний день. Уже несколько дней шел дождь, кругом стояли лужи. В нескольких сотнях метров от ворот части была трамвайная остановка. Ваня сел на первый попавшийся трамвай и поехал, куда глаза глядят. Он твердо решил сначала найти в городе своих единоверцев, а потом уж заняться обменом. Единственное, что он знал о баптистах в городе, что они собираются на Коммунистической улице. Так почти полгода назад сказал комиссар. «Порядок», — думал Ваня по пути в город. «Верующие на Коммунистической улице». Где-то в центре он вышел. Моросил мелкий дождь, но Ваня не обращал на него внимания. Твердым шагом он направился в сторону Большого рынка. Там он надеялся разузнать, где находится Коммунистическая улица. Рынок бурлил. Ваня подходил к людям, стоявшим около машин с кузьбышевскими номерами. «Уж они-то знают, где та улица», — думал он. Однако они не знали.
Потом он стал спрашивать всех подряд, безуспешно. «Я в Самаре всю жизнь прожила», — говорила пожилая женщина, — «но такой улицы не знаю». Расстроенный уходил Ваня с рынка. Улица, идущая от рынка, привела его на большую площадь. На вопрос, что это за площадь, проходившая мимо девушка ответила: «Площадь Ленина. Какая же еще? Вон памятник Ленину стоит, потому и площадь так называется». Она улыбнулась и пошла дальше. Ваня хотел было спросить ее, не знает ли она Коммунистическую улицу, но не успел. И другие прохожие не смогли ему ничего толком сказать. Наконец он решил спросить у милиционера. «Садись на 5-й автобус. Это в Старой Самаре», — ответил тот нехотя. Ваня сел на автобус и поехал в Старую Самару. Выйдя наугад, он опять обратился к прохожим. Первая же женщина охотно объяснила: